13.06 на часах, у микрофона Ксения Шафеева и прямой эфир на Пермском эхе. Мы начинаем. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня в гостях у нас тренер молодежной команды «Парма Дьюбл» Павел Рыло. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о молодежной команде баскетбольного клуба «Парма», потому что есть, скажем так, повод. Недавно ребята вернулись с предварительного этапа первенства «Дьюбл» лидерами. Так я понимаю. Давайте начнем сначала, Павел. Как, собственно, расскажите о «Парме Дьюбл», потому что достаточно трудная вот эта система понимания, да? Что за команда? Есть «Парма М», есть «Парма», есть «Парма Дьюбл», есть еще какая-то. Объясните саму систему, кто у вас тренируется, кто эти ребята, какой возраст, что это за первенство было. В общем, вот.
Ну, начнем с того, что мы являемся, наверное, самыми младшими воспитанники нашего клуба «Парма». Это ребята 97-98 года рождения. Вот. И все ребята, можно сказать, как бы живут в городе Перми. И мы тренируемся на, скажем так, двух базах. Это первый — это колледж спортивной подготовки. Это находящийся на Сибирской улица. По утрам мы тренируемся там, тренируемся, по большей степени ребята тренируются там, те, кто учится там, то есть некоторые ученики являются учениками этого колледжа. Угу. Вот. И вторая тренировка у нас проходит после обеда, мы тренируемся в Сухарево, вот там уже мы собираемся всей командой. Те, кто не учится в колледже, те, кто учится либо в другом колледже, либо ребята, которые учатся просто в школах, в среднеобразовательных.
То есть это школьники, по большей части, эти ребята?
По большей степени, да.
Хорошо. То есть это такая первая цепочка баскетбольного клуба?
«Парма».
Ну, естественно, да.
Да.
А тогда, смотрите, вот первенство «Дьюбл». Что это было за первенство, и, точнее, предварительный этап? Как он проходил? И каким образом вам удалось стать лидерами группы?
Ну, «Дьюбл» как бы это расшифровка, как будет детско-юношеская баскетбольная лига. Это, скажем так, свой чемпионат, чемпионат России среди ребят вот этого возраста, 97-98. Вот, и проходил он этот первый тур в Москве, в спорткомплексе «Крылатская» в «Динамо». И в нем принимала это была наша группа. В группе было 5 команд. Это непосредственно «Парма», команда Новосибирской, из Новосибирска, угу, команда из Екатеринбурга, Урал, команда из Нижнего Новгорода и «Динамо», «Юность Москвы».
То есть такие молодежки серьезных достаточно команд, я так понимаю.
Ну, есть и серьезные, но, скажем так...
Ну, я просто оцениваю, понятное дело, взрослых. Вот вы называете, да, тот же Новосибирск, Нижний Новгород. Эти команды далеко такие непростые ребята, вот, по крайней мере, профессиональные.
Профессиональные, да. Но, соответственно, у каждой своей профессиональной команды есть и дюблы, и уровень этих дюблов тоже, соответственно, разный. Ну, так получилось, что мы оказались сильнее этих команд.
Угу. А, смотрите, я так понимаю, что это предварительный этап. Дальше что будет?
Примерно через 2 недели будет уже второй этап, он так называется, полуфинальный. То есть, одержав победу в предварительном этапе, мы вышли в следующий круг, где к нам присоединятся еще... То есть, из нашей группы вышли 3 команды. Мы, «Динамо» и «Новосибирск». И теперь к нам присоединяется команда из другой группы. Это будет уже «Динамо», «Москва» тоже. То есть, ну, это уже ребята чуть старшего возраста. То есть поясню, что «Динамо», с которым мы играли, эта команда была 99-го года рождения.
Ну, совсем, то есть такие.
Да, молодые. И сейчас присоединяется к нам эта команда из Саратова, «Автодор», «Химки», чемпиона прошлого года, и «Динамо». Они называются «Динамо УОР-2». То есть команда, они посильнее другого «Динамо» молодого. Вот. И вот эти 6 команд, которые образовали другую группу, предстоит нам сыграть опять же таки с ними.
Какие, так скажем, есть какой-то расчет вот на второй тур? То есть планы?
План «Барбаросса», молниеносного захвата Москвы. Ну, если серьезно, то задача ну, прежде всего, передо мной, наверное, перед ребятами, попасть в четверку из этих шести команд, заветная четверка, которая выходит в следующий этап.
Финальный.
Следующий этап, он тоже будет полуфинальный, но как бы всего пять туров, да, это будет третий тур, и вот нам задача выйти в следующий этап.
Угу. Хорошо, это понятно. Но вот смотрите, сколько раз мы разговаривали и в этой студии, просто с тем же Вячеславом Шушаковым, или с главными тренерами других команд, которые приезжают в Пермь. А даже взрослых ребят и порой тренеру трудно замотивировать и, скажем так, доступно объяснить вот тот план, который подразумевается хотя бы там на игру, да, а тем более на сезон. Как вы справляетесь? Это ведь совсем еще молодые-молодые ребята. Ну что, им по 17, там, по 18 лет, может, меньше даже кому-то.
Ну вот в сравнении со взрослыми, мне кажется, молодых ребят, вот особенно вот команду Дюбла, наверное, вот мою команду, которую тренирую, лишний раз мотивировать не надо, и мне как бы из-за этого очень приятно. То есть у нас было уже много игр, и непосредственно даже тот тур в Москве, у ребят был запредельный настрой, и даже можно рассказать про пример последней игры с Новосибирском, когда мы начали провально, первую четверть проигрывали 20 очков. Ребята не сдались, не опустились руки, друг друга поддерживали, скажем так, как бы встали скалой и смогли сократить отставание, выиграть игру. Угу. За счет очень такого хорошего настроя.
Смотрите, Дьюбл существует для того, чтобы воспитать своих, да, вот, своих спортсменов, для того, чтобы передать их дальше по цепочке. А есть ли у вас кого, скажем так, уже передавать вообще? Вот сама система вот этой вот баскетбольного клуба у нас появилась-то не так давно.
Ну, скажем так, в клубе в этом, так скажем, небольшая проблема есть. Это вот ребятам 17 лет, и они, скажем, чисто физически пока еще, ну, не готовы перейти во взрослый баскетбол, в первую команду, в Парму, которая играет в Суперлиге. Им нужен такой, скажем, переходный этап небольшой, где-то, который будет заключаться где-то в развитии года 2-3, наверное. Во многих клубах в Премьер-лиге существуют такие молодежные составы, которые ребята, которые переходят из Дюбла в этот молодежный состав и, скажем, развиваются еще несколько лет. Как бы это, скажем, необходимый этап. Но есть разные сложности, да, и сейчас пока в Парме этого нет. Надеюсь, в дальнейшем этот промежуточное звено появится. Вот. И ребята... Есть ребята, которые могут, которые как бы так пополнить ряды первой команды. Ну, все будет зависеть от них, от их желания работать, прогрессировать, становиться лучше.
Угу. Ну, смотрите, есть же Парма-М еще?
Есть Парма-М, но нет, скажем, такого как бы одной такой, скажем, взятой команды, которая отдельно участвует в определенных соревнованиях и отдельно тренируется с одним, скажем, взятым тренером. То есть это такие ребята, которые получают мало игрового времени в первой команде, и они объединяются только, скажем, на первенство города, либо первой лиги, в которой тоже участвуем. Но, по-моему, этого как бы недостаточно. Если хотеть развивать, скажем, молодежь, беря и Дюбл, и тех ребят, которые молодые, которые не могут получить много игрового времени в первой команде, то им нужен отдельный тренировочный процесс, им нужно отдельно взятые соревнования, где они могут получить столько игрового времени и тренировочного времени, чтобы стать лучше.
Сколько лет вообще нужно на это? Вот смотрите, сколько должен пробыть игрок в Дюбле, потом на развитие вот молодежной команды и дальше уже в профессиональных?
Ну, нет такого прям понятия, где прям можно прописать это количество времени. Да, есть такие самородки, которые, ну, скажем так, всем известный Андрей Кириленко, который уже в 16 лет играл уже в Евролиге, был одним из лучших игроков в Европе. То есть это все, так скажем, индивидуально. Но если брать, так скажем, вот наших ребят, вот они, наш возраст 97-й год, по большей степени, большинство команды. И это их последний сезон в Дюбле. То есть, и, по-моему, это им нужно еще 2-3 года, чтобы иметь хорошую, составлять хорошую конкуренцию команде, ребята из первой команды.
И то есть вот как раз им нужен вот этот вот переход.
Этот промежуток, да, этот промежуток, скажем так.
Которого пока нет.
Ну, если иметь команду Parma M, то как бы, да.
То есть они могут как раз ее пополнить в данный момент,
могут.
Ну, когда выпустятся.
В следующем году.
Угу. А они выпускаются, то есть у них есть какие-то документы об окончании или что?
Ну, документов нет, как бы документы такие выдаются только в спортивных школах, а в клубе это, скажем так, просто переход из одного возраста в другой, без всяких документов, чисто так условный, скажем.
Угу. Понятно. Ну, смотрите, вы, насколько я понимаю, в этом году только стали тренером Дьюбла.
Да.
Да. До этого вы работали главным тренером России, сборной России по баскетболу 3x3. Это стритбол.
Да.
А, мне вот интересно всегда, когда я спрашивала у баскетболистов профессиональных, вообще есть ли разница между стритболом и так далее, там, можно ли взять стритболиста, который вот, ну, всю основную часть своей жизни, скажем так, сознательно играет в стритбол, может ли он потом стать полноценным игроком профессиональной команды? Мне говорят сразу: нет, не может. Так ли это?
Ну,
вот человек, который занимался... Сколько лет вы занимались именно тренерством России по баскетболу 3x3?
Ну, национальной команды это было только, скажем, с весны, с мая месяца. Но до этого были турниры. Я работал с 18-летними ребятами со сборной. Мы ездили на чемпионат мира в Италию. Заняли там 5-е место. Вот, и, скажем, всю сознательную жизнь, где-то лет с 23, наверное, я сам играл в стритбол, и по определенным обстоятельствам, то есть из-за травм, пришлось завершить, так скажем, спортивную карьеру, и вот поступило предложение возглавить национальную сборную, мне было очень приятно, я, скажем так, без раздумий согласился. Где-то получилось, где-то не получилось. На мире стали третьи, Европу провалили. Ну, посмотрим, что будет дальше.
А там у вас какие ребята были? Тоже молодые?
Ну, нет, как раз в составе сборной были ребята, как раз, скажем, профессионалы, которые играют в профессиональный баскетбол. Это... Но единственный, кто был не профессионал, который закончил с профессиональной карьерой, это Михаил Гюнтер. Это, скажем, старожил, из самых старожил, самый знаменитый стритболист нашей родины. Вот, был Александр Павлов, который играет за Енисей Красноярский. Илья Александров, который играет сейчас за Барнаул, за Алтай Баскет. И Константин Нестеров, который сейчас перешел в Новосибирск.
Знакомые такие фамилии вы называете, признаться честно. Я не знаю, как нашим слушателям. Лично мне они, конечно, знакомы. 13:19 на часах. Сейчас у нас короткая реклама. После нее мы вернемся. 13:22 на часах. Это прямой эфир на Пермском эхе. Екатерина Шафиева у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас еще Павел Рыло. Это тренер баскетбольной команды «Parma Dubl». То есть это молодежка, скажем так. Мы как раз говорим о воспитании молодежи. Вот мы закончили как раз на сборной России по баскетболу 3x3 на стритболе. Дело в том, что Павел был главным тренером сборной. И я вот его спрашивала. А про сборную-то мы поговорили, но... Вы не ответили на мой вопрос, может ли стритболист, вот который, да, вот парень там занимается, там долго играет в стритбол, потом пойти и так вот с места в карьер пойти и начать играть в профессиональной баскетбольной команде. Реально ли это? Мне говорили, что нет, такое невозможно.
Ну, во-первых, стритбол и баскетбол это объединяет только оранжевый мяч и кольцо, наверное.
Это кроссовки.
Кроссовки,
трусы.
Да, майки, шорты. Но совсем разная философия игры, и многие говорят, ну, стритбол, что это такое? Это как бы обычный баскетбол, и каждый может сыграть в стритбол, и это так просто. На самом деле это совсем другой, скажем, вид спорта, где... Во-первых, разные правила, где позволительно гораздо жестче игра, скажем, разрешен жесткий контакт и гораздо меньше времени. Но за это время ребята очень сильно устают, и на них выкладывается очень большая нагрузка. Сможет ли стритболист играть в баскетбол? Ну, я думаю, сможет. Все-таки у нас, что доказывает уже, что ребята, которые играют за сборную, они играют в профессиональных клубах. И ребята заканчивая, скажем, сезон в своей команде, без каких-то раздумий выходят на площадку и год за годом играют на улице, играя в стритбол, оставляя все силы и свои эмоции на площадке.
Ну, обычно стритбол, ну, вот, который летом, например, у нас проходит, да, чемпионат Перми или города там по стритболу, ребята из Пармы, я знаю, участвуют в нем, но это как, ну, довесок к тренировкам и так далее, чтобы форму не терять. Но им, насколько я знаю, не разрешают во время сезона заниматься этим.
Ну, скажем, во многих клубах у ребят есть контракты, и у многих ребят в контракте прописано, что нельзя заниматься стритболом, нельзя заниматься какими-нибудь там экстремальными видами спорта, то есть клубы тем самым берегут своих игроков, берегут их...
То есть, чтобы избежать травм?
Да.
Угу. А вы со своими вот ребятами из Дьюбла точно так же строго?
Ну, у нас не так все строго, у нас не так, скажем, все серьезно. Если молодые, скажем, растущие организмы, они еще, не, скажем, не так все серьезно у них, как бы, но я лояльно отношусь к этому. Если они хотят поиграть в стритбол на улице, то всегда, пожалуйста, я не запрещаю этого.
Если он получит травму там в 17-16 лет и получит ее достаточно тяжелую, ему потом либо вообще путь будет закрыт в профессиональный баскетбол, либо он сможет поиграть не очень долго.
Ну, во-первых, опять же, это его выбор, это раз, а во-вторых... Травму серьезную можно получить, и не играя в баскетбол, ну, и не занимаясь,
да,
спортом.
Да, можно упасть в люк на улице, все мы это прекрасно знаем, но тем не менее здесь же риск возрастает.
Ну, риск возрастает, но я как бы к этому отношусь так, что если тебе суждено играть в баскетбол, ты будешь его играть. И, скажем так, верю немного в судьбу.
То есть поэтому вас занесло сначала в сборную России именно вот по стритболу, вы занимались сами стритболом, а теперь вы тренируете ребят, которые должны, по сути, стать профессиональными баскетболистами,
ну,
как минимум.
Я и до этого работал с ребятами, и в Москве до этого работал почти 10 лет, и тренировал ребят примерно этого возраста, и то же самое, так скажем, пытался дать им дорогу в будущее в баскетбол. То есть как бы стритбол — это небольшое, скажем, ответвление в моей профессиональной карьере. Тренер.
Угу. А не понимаю, почему вот так ответвление, которое ушло потом чуть ли не в основную работу.
Ну, это стритбол, это...
Я просто не очень понимаю, как тренировать стритболиста, вот, к чему веду.
Ну, играя в стритбол и, скажем, находясь в этой культуре уже порядка 10 лет, то есть, как бы, известны такие тонкости, разные особенности, где-то хитрости этого вида спорта, то есть, и... Особо как бы, с ребятами, с которыми мы тренировали в сборной, то есть я выбирал их по тем принципам, под которые они могут подойти в стритбол. То есть эти тонкости, там, скажем...
Что за тонкости, вот вы так сказали?
Ну, тонкости — это как бы не каждый баскетболист, скажем, сможет сыграть в стритбол.
Да?
Да, но он может сыграть, но может сыграть не на настолько высоком уровне, насколько требовала сборная. И, то есть, подбирая ребят, они... То есть, я подбирал, зная, как они играют в баскетбол, на что они способны. То есть, выбирал ребят с дальним броском, которые могут пройти, которые могут защититься против центрового, против большого. То есть, примерно, так скажем, все одного примерно роста были у меня. Да, ребята там примерно под 2 метра, и все с хорошим броском, с проходом. Это, скажем, такие жесткие мужики, которые просто так не дадут тебе забить в кольцо.
То есть тут тоже очень важен рост все-таки.
Ну, как бы да, потому что маленький игрок, ему будет гораздо сложнее защищаться против большого, тяжелого центрового под кольцом, и это, скажем так, будет легкая добыча для соперника под кольцом.
Угу. Потому что у нас тут как-то был спор с... так скажем, главами Пармы, то есть как-то с Александром Башминовым, что то ли важен рост, то ли не важен. В общем, мы там не сошлись во мнениях, потому что, ну да, Александр, он высокий, 2,12, но есть игроки, которые вот невысокие, мы это и наблюдаем в Парме, как их иногда выпускают, они все там пятером невысокого
роста. Ну, опять же таки говорю, и тут уже есть разница между баскетболом и стритболом, это разные философии.
13:29 на часах. Сейчас у нас федеральные новости. После них мы обязательно вернемся и продолжим.
12+.
13.33 на часах. У микрофона Катерина Шафиева. Мы продолжаем прямой эфир на Пермском эхе. Мария Зуева все еще помогает нам за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас все еще Павел Рыло, тренер молодежной команды «Парма Дьюбл». Мы уже успели поговорить и немного о ребятах из «Пармы», и о том, что им предстоит сделать в следующем этапе первенства «Дьюбл». Даже уже успели обсудить стритбол, и мы тут за эфиром там, на личности уже перешли, но мы не будем озвучивать это. Это уже не так интересно. А я вот к чему хочу еще поспрашивать вас. Смотрите, мы имеем сейчас вот некую подобие системы, да, более или менее выстраивающейся пирамиды вот этого вот профессионального баскетбола в крае. То есть у нас есть детские школы, пока, правда, они разрознены. Вы, кстати, детей не тренировали, я так понимаю?
Тренировал.
А, тоже тренировали. То есть вы понимаете прекрасно разницу там между детьми, подростками, взрослыми.
Очень хорошо знаю всю философию подготовки детского баскетбола.
Вот раз вы знаете всю цепочку, мне и хочется вас спросить. Смотрите, возможно ли в Перми выстроить эту вот четкую систему от детского до профессионального баскетбола?
Ну, скажем так, система есть здесь, в Пермском крае. То есть есть спортивные школы, это «Олимпиец», это «Уралград юниор». И есть, так скажем, цепочка перехода ребят из спортивной школы в клуб «Парма», да, но эта цепочка еще не отлажена, скажем, до ума и не отлажена до такой хорошей системы, чтобы это был, скажем, такой поток игроков из спортивной школы, переходящий в клуб. Это связано с тем, что как бы «Парма» — молодой клуб, который буквально 2-3 года существует, и есть директора в спортивных школах, у которых, скажем, своя заинтересованность и где-то пытаются, может быть, даже найти выгоду передачи игроков. То есть, ну, скажем так, система не доведена до ума, скажем так.
На ваш взгляд, сколько на это нужно времени, чтобы вот довести до ума от нуля до?
Ну, это можно сделать все быстро, если люди будут придерживаться, скажем, одной идеи, одной философии развития баскетбола в Пермском крае, возрождения баскетбола, да, большого баскетбола в Пермском крае, чтобы... Вот знаю, что Валерий Дайнеко, директор баскетбольной школы «Олимпиец», как бы вот именно, скажем, про него и про меня, то есть насколько он содействует и помогает баскетбольному клубу «Парма», то есть без каких-то лишних разговоров по первой просьбе всегда готов дать игрока к нам в команду, чтобы он помогал нам на туре «Дьюбла» либо на первенстве города, чтобы ребята приходили, тренировались, играли за нас. То есть не знаю, не знаком с директором «Уралград юниор», да, но знаю, что возникают некоторые вопросы, некоторые проблемы при просьбе игроков прийти в наш клуб.
Ну, я знаю, что Валерий-то сам когда-то играл за «Уралград», он прекрасно понимает, что это такое, да. Но смотрите, уже много раз мы говорили о том, что у нас вот как раз, да, существует вот эта проблема перехода детей в уже более высшие слои баскетбольные, потому что у нас баскетбольные школы, как раз детские, они очень разрознены, они между собой даже как-то не договариваются, по большому счету.
Каждый
и пытаются перетягивать
своих
детей из разных школ друг к другу.
Ну, как правило, и в Москве, и в России, я думаю, то есть для чего, почему это происходит, то есть друг у друга воруют игроков, то есть, ну, во-первых, для того, чтобы дать результат этот раз своими спортивными школами, соответственно, за результат, за показанный результат получается, как бы, даются некие регалии, выделяется финансирование, и то есть, как бы, у каждого своя выгода, и то есть каждый придерживается своей идеи. Но, допустим, возникали там, то есть, и когда ребенок переходит из спортивной школы в клуб, то есть это даже, по-моему, прописано где-то в регламентах, то есть, как бы, должны как-то происходить некие финансовые отчисления из клуба баскетбольного в спортивную школу.
Ну, что-то типа мы покупаем
типа
игрока.
Вознаграждение за то, что вот вы, ребята, воспитали нам игрока, вот вам благодарность. То есть, может быть, из-за этого как бы не хотят отдавать игроков, потому что знаю, что финансовое положение клуба «Парма» еще не настолько такое хорошее, чтобы возможно было там, то есть, за каждого игрока давать какие-то солидные суммы.
Угу. Ну, смотрите, вы вот уже успели поработать на разных, скажем так, должностях в разных городах. А вообще, есть ли смысл выстраивать команду из своих вот игроков, да, которых вот мы пытаемся вырастить в Перми, Пермском крае? Или, возможно, стоит закупиться легионерами по возможности?
Ну, опять же таки, это, зная именно пармскую, скажем, философию, да, именно философию нашего клуба, то здесь такая философия, что и идея, то есть воспитание своих игроков и играть взрослый баскетбол воспитанниками своего клуба, как бы мне интересна эта идея, да, и даже для болельщиков, когда приходят люди смотреть на баскетбол, и они знают тех ребят, которые играют в клубе, они вместе с ними росли, вместе там начинали играть в баскетбол, и это гораздо приятнее смотреть, чем когда приходишь на баскетбол, и перед тобой бегают какие-то иностранцы, пускай они защищают твой клуб, но это иностранцы, незнакомые люди, и опять они как бы не дают шанс развиваться нашим молодым игрокам, которые вот-вот уже готовы, скажем, войти во взрослый баскетбол, и из-за этого возникает проблема, опять же таки, уже национального уровня национальной сборной. То есть уже много разговоров было про лимит иностранцев, введение лимита иностранцев, но пока его еще нет, скажем так. И много иностранцев у нас в России играет, и не дают они развиваться нашим молодым парням.
Угу. Ну, смотрите, одно дело, да, это здорово, свои развиваются, но работает ли это? Есть ли такие команды, которые состоят только из своих, там, ну, в основной своей части, ладно, процентов 80-90 из своих же воспитанников, но при этом которые еще и занимают какие-то достаточно высокие строчки в турнирных таблицах?
Ну, яркий пример по прошлому сезону можно назвать такую команду, я бы назвал бы Нижний Новгород, который играет в премьер-лиге, и не имея большого бюджета, и команда заняла второе место в лиге ВТБ. И я бы сказал, есть у них, был у них несколько легионеров, но по большей степени это были российские игроки. И они показали тем, что они могут играть, так, имеют хорошую, как бы, свои игровые качества доказали, и они заняли второе место, победив там такие гранды, как Химки, у которых очень много легионеров, и у которых бюджет гораздо больше Нижнего Новгорода. Они показали, что рабочих, скажем, как эта поговорка, терпение, труд, все перетрут.
Понятно. Я просто вспоминаю опыт того же Уралгрейта. Ну, понятно, Уралгрейт был давно, и там другой баскетбол, другие люди были. Тогда местных-то там было, скажем, прямо уже когда Уралгрейт был тем самым Уралгрейтом, которого знали там во всей стране. А там было-то местных не очень много. Там было именно очень так достаточно приезжих, либо легионеров. То есть команда тогда-то выстрелила? Сейчас ли? Но, опять возможно, же, вот, вы можете вырастить из дюбла хороших игроков? Вот у меня к вам вопрос, как к тренеру. Давайте. Дадите на следующий год новеньких, хороших, умненьких.
Ну, скажем так, выше головы не прыгнешь. И если реально оценивать ситуацию, то есть как бы не каждый игрок, который занимается баскетболом, который очень хочет стать игроком, он не каждому игроку дано стать великим баскетболистом или даже игроком, скажем, уровня суперлиги. То есть это все-таки много зависит от таланта, от той работы, которая будет проведена с этим игроком. И много зависит еще от желания самого игрока, насколько он хочет стать этим игроком. То есть, как бы, когда все это в совокупности, скажем, сыграет и выйдет, когда все это в совокупности сойдется, тогда, может быть, игрок будет хорошим и выйдет на определенный уровень высокий.
А тренером? Вы просто так сейчас сказали, что не каждому дано. И вот ребята, наверное, вас сейчас слушают и думают, ага. То есть и каждый сейчас задумался внутри себя. То есть я могу и не стать вообще, в принципе, игроком. Он может стать тренером?
Он может стать игроком, но вопрос уровень, на котором он сможет играть. То есть, еще раз повторю, что игроком он сможет, как бы, и в России очень много разных лиг, и даже в той же самой Перми много разных, ну, то есть лига, чемпионат города, где играют игроки, даже те, которые раньше играли за Royal Grade.
Ну, да, это мы видели.
Вот, и то есть стать великим игроком, еще раз повторюсь, стать может не каждый.
Ну, то есть вы не строите для них иллюзии о том, что каждый из вас обязательно там пойдет в Суперлигу, в Единую Лигу ВТБ, будете играть там за, не знаю, какие-то суперкоманды?
Я ребятам говорю каждую тренировку, что ваша задача, вы пришли в баскетбол, и ваша задача, приходя на тренировку, стать хотя бы на чуточку, на капельку после каждой тренировки лучше. Стремиться стать, работать над собой, чтобы стать лучше. А уже дальше время покажет, на что вы будете способны. И когда я переехал в Пермь, что мне бросилось сразу в глаза, это желание работать, насколько оно большое, даже по сравнению с теми ребятами, которые тренируются в Москве. И это мне было очень приятно, то есть лишний раз ребят заставлять работать, так скажем, из-под палки не надо. То есть ребята приходят на тренировку, и они работают с большим желанием, и, скажем, из-за этого такие они, пермские команды всегда были крепким орешком, так скажем, для любой команды.
Ну да, чем у нас баскетбольный клуб «Парма» уже который раз за сезон доказывает всем. 13:45 на часах. К сожалению, у нас заканчивается время. Мы отпустим пока на сегодня Павла от нас. Потом он вернется, и мы еще, наверное, его позовем, поспрашиваем, ну что, как. Это был прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас был тренер молодежной команды «Парма Дьюбл» Павел Рыло. Павел, спасибо.
Пожалуйста, приглашайте еще.